Добрый вечер. Много лет назад, сидя в BBC-ской столовой, я слушал рассказы своих коллег, вернувшихся с журналистского задания. И то, что в столовой звучало, всегда было почему-то интереснее, чем то, что выходило в эфир. Потому что в столовой рассказывали друзьям закулисную сторону событий, а официальный отчет об этих событиях шел по радиоволнам. И вот я тогда думал все время, как бы так сделать, чтобы вот эти человеческие рассказы были тоже бы достоянием общественности. И это была одна из побудительных причин для создания «Севооборота». И я вот с радостью могу вам сказать, что сегодня этот самый принцип, который был заложен в основу передачи, он сегодня выступает на первое место, потому что у нас в гостях человек, наш коллега, который работает ежедневно, но командировка которого была в Уимблдон. Его официальные отчеты звучали каждый день в эфире.
Вы их слушали две недели, я уверен, что с удовольствием.
Но вот сегодня пришло время, и пришла его очередь рассказать то, что творится за кулисами события. И он поведает нам свои личные впечатления и всякие интересные сплетни. Добро пожаловать, прошу любить и жаловать, Андрей Бекетов.
Спасибо.
Андрей, вы ведь ходили не один, а с верным другом по кличке Маузер, фирмы Тошиба.
Да, Маузер – это как именной револьвер у меня, или Маузер, с которым я не расстаюсь, потому что все-таки проще делать заметки, и потом проще их электронным образом пересылать прямо в интернет. Это вот,
то есть время блокнотов кончилось, вы идете вот с этой машиной, и что она умеет делать? Как вы можете вот передать прямо оттуда, с этого компьютера, снова и свежие материалы?
Да, нужна любая телефонная розетка, а если нет ее, то можно по мобильному телефону перегнать. Также можно получить и звук, скажем, интервью с каким-то игроком. Конечно, ничто не исключает личного общения. Ты не получишь так много, как встретившись лицом к лицу. Но все-таки коллеги тоже берут интервью, иногда эксклюзивные.
Вам, наверное, завидуют, потому что вы находитесь в физической близости, во-первых, от этих блестящих всяких личностей, игроков. Не знаю, автографы.
Нет, черной завистью иногда
автографы,
завидую,
да.
Просто.
А вообще в этом году ведь было нашествие красавиц откуда-то из Восточной Европы, из России. Девушки невероятной элегантности и красоты, и, ну, я не боюсь этого слова, чувственности, играли прямо у вас непосредственно перед глазами.
Увы, это только кажется, что они какие-то особенные красавицы. На самом деле, я ничуть не преуменьшаю привлекательности девушек, ну и молодых парней тоже, но на самом деле это чисто субъективное восприятие теннисиста. А почему, я могу вам рассказать. Это феномен. Кстати, такие же красивые иногда кажутся вот телевизионные дикторши, которые читают вам новости.
Ну, они действительно ничего, как правило.
Ванфас, да? Леонид Ильич. Многие из них, которые выглядят хорошо на экране Ванфас, в профиль совершенно никак. Я это замечал несколько раз.
Да, но здесь невозможно устоять перед очарованием и красотой человека. Почему? Потому что на этого человека ты смотришь очень долго. Ведь теннис, вот посмотрите, если не знаешь, что это за спорт, кажется поначалу ужасно скучно. Играют всего двое. Это не какая-нибудь хоккейная или футбольная команда, где множество характеров, множество сильных ребят. Все время что-то происходит. В теннисе происходит очень мало. И событие развивается медленно. Но почему так интересен этот человек? Потому что к нему приковано внимание. Ты не отводишь глаз, особенно сейчас в эпоху телевидения, когда делают наезды на лицо, там, на части тела. Ты пристально под микроскопом изучаешь этого человека. Ты видишь каждые какие-то мимолетные эмоции. Ты видишь игру, мысли, чувств, переживаний. И человек не может спрятать от тебя это. И вот когда ты так внимательно смотришь на протяжении долгого времени на, скажем, привлекательную молодую девушку, ты в нее влюбляешься. Это совершенно естественная реакция. Наверное, так вот работает наш мозг. Поэтому такое, и, естественно, человек обрастает какими-то качествами, сиянием, которого у него, видимо, нет изначали. Честное слово, объективно говоря, вот смотря на русских девчонок, на Аню Курникову, ее на улице, на Московской улице, ты бы не выделил из других девушек.
Ну,
но
да,
здесь,
да,
она считается эталоном красоты, и по ней сходят с ума миллионы мужчин, особенно на западном мире, из-за того, что их заставляют смотреть на нее часами.
Но по радио всегда, первые репортажи были по радио, доносились просто звуки. Потом телевидение появилось, черно-белая появилась картинка, потом она стала цветной. Но ведь вы видели все в объеме, в трехмерном, плюс все запахи.
Все, вот у человека цветы. 6 органов чувств, а мы используем очень мало только звук и вот сейчас изображение. А у нас вообще очень мало на радио, только одно, только твой слух и твое воображение. И действительно, если бы какой-то микрофончик еще улавливал звуки и запахи, а запахи там потрясающие. Когда сидишь, вот аккорд ведь маленький, и когда удается пробиться, сесть на аккорд, ты сидишь буквально в метре, совсем рядом от теннисиста. И прежде всего бросается в нос запах очень дорогой парфюмерии, потому что это богатые люди, они себе позволяют купить действительно самые привлекательные, самые приятные ароматы.
Самого лучшего шипру.
Да. И сам естественный запах человеческого тела, разгоряченного борьбой, разгоряченного солнцем, который находится в каком-то страстном напряжении, человек, притом молодой человек, цветущий организм, совершенно невероятный, заводящий кого угодно аромат.
Потом все эти крики какие-то не очень приличные на кухне.
Крики, действительно, стоны, какие-то шорохи, вот эти вот звуки, которые на микрофон не улавливает. Когда ты сидишь рядом, это совершенно необыкновенное впечатление. И, конечно, все это обрамляется потрясающим запахом свежескошенного сена. Ведь это же трава, ее постригли сегодня утром, и она издает вот этот необыкновенный аромат. Мы же забываем, что и теннис играется на живом существе, ведь трава – это живой организм, который подстригли вот сегодня утром. И почему Англия? Ведь страна, зеленая страна, страна травы. И Уимблдон – это не что иное, как обыкновенная английская лужайка, которую обрабатывали дыками. Как известно, она доходит до кондиции только после определенного количества лет. И вот она в этой кондиции. Она, вот что меня поражает, эта трава заживает. Она вот если ее вытопчут вечером, на ней зарастаются вот эти вот проплешины. Вы представьте, что если бы ваш ковер, скажем, на нем проплешины заживали сами. Но вот это происходит на траве. И иногда чувствую, что в наш век, где все синтетическое, где все покрытия, где мы окружены пластиками, металлами, и когда человек возвращается и играет на этом абсолютно естественном материале, ведь от этой травы, наверное, какие-то исходят биотоки, какая-то жизненная энергия, которая передается человеку, и вот всю эту гамму ощущений ты испытываешь, когда находишься там. Потом, если стоит присмотреться, то ты понимаешь, что там какие-то существа живут. Это же трава, в ней живут земляные черви. Вот почему-то о них писали в этот раз английские газеты. Переживали за них, предупреждали, что нужно срочно уходить, потому что подают в этом году подача гораздо сильнее, и просто страшно подумать про эти существа. Потом там какие-то насекомые. Вот совершенно неожиданно в полуфинале такая есть теннисистка Ким Клайстерс. Ее укусила пчела. Вы представляете? Да, был случай. Она мужественно это пережила, не пожаловалась, но где еще такое может произойти?
Но это было на корте, когда
на
она
корте.
Играла?
Да-да, потом были предположения, что это какая-то ручная, значит...
Натренированная.
Потом я хотел сказать, там животный мир необыкновенный на Уимблдоне. Некоторые, вообще они тоже терпят эти животные. Например, здесь при подаче убили голубя, например, был случай.
Прямо? Он пролетал, мяч попал.
Да. Есть и друзья человека. Вот, скажем, здесь служит такой спаниель, полицейский спаниель. Он ходит, и, видимо, задача не очень серьезная — вынюхивать какое-то оружие массового поражения там или что-то страшное. Но такого нет. А он исполнительный сотрудник полиции. Так вот, в один день он принес сотрудникам службы безопасности 28 мечей.
Мечей.
Ну, это он же чувствует долг что-то приносить.
Собачке же надо принести что-то.
Или еще есть, на Уимблдоне есть такой служащий, уже много лет там работает, ястреб по кличке Хеймиш. Значит, его задача этих самых голубей, чтобы не мешали при подаче, разгонять. И он действительно исправно служил вот до последних нескольких лет. Но сейчас появился, вы знаете, такая... Зрители пускают на холм, где их день располагается, перед большим телевизором. Там их до 2000 собирается. Что они делают? Конечно, они едят, они приносят с собой пикник.
Да нет, там, пожалуйста, можно купить Чё пикник? Там рядом буфет.
Да, да, ну что люди делают? Да. Люди эти гамбургеры тут же и пиццу бросают.
Ну, конечно.
И представляете, какое это искушение для этого вот ястреба Хеймерша? Летать, ну, конечно, он не гоняется за голубями, он не ловит уже мышей, он пикирует на гамбургеры, выхватывает. Ну, вот что делать, избалован.
Но все ваши репортажи начинались вот этой музыкой. И телевизионная камера обычно в это время скользят по трибунам, где сидит публика в разных шляпах. Но я вот не видел, чтобы ели клубнику со сливками в кадре.
А они в кадре, зачем же они будут есть? Потому что они не едят ее на самом корте. А, ну, кто-то, конечно, приносит. Дело в том, что она в стороне продается. Там же продается такой напиток «Пимс» и шампанское, которое я лично предпочитаю. Вот. А отдельно выходит человек, становится в очередь за этими самыми клубниками и шампанским. Это просто перерыв, интервал. Одно только могу сказать, что вот клубника, она есть во всех магазинах, да? И между нами говоря, строго между нами, британская клубника невкусная. В ней нет аромата.
Она не пахнет.
Да, а на Уимблдоне клубника, откуда они ее берут? Она совсем другая. На Уимблдоне клубника абсолютно замечательная, ароматная, отборная. Ну вот, там все отборное.
Ну, теннисисты очень не любят такие перерывы, не любят, когда люди едят, между прочим. Почему? Потому что они считают, что все внимание должно быть приковано к ним. А что такое корт? Корт ведь это не стадион, где ты пришел действительно поболеть. Корт в основном это место, куда приходят члены этого клуба. Они приходят там провести время. Прежде всего приходят себя показать, приходят за хорошей компанией пообедать. И там вот где-то кто-то играет, при этом это часть их развлечений.
Это то, что происходит круглый год или большую часть года, когда нет чемпионата.
Чемпионат не может вмешивать, не может радикально менять жизнь вот этих английских аристократов, понимаете? Он не может становиться главзамещать общение между собой в кругу избранных. Вот в чем дело. И если, скажем, какой-то финал, важнейший момент соревнования совпадает с их обедом, то на трибунах проплешины, на трибунах пустые места, потому что люди в этот момент заняты своим обедом, они не засходят до какого-то там вот соревнования, понимаете? Здесь очень серьезное столкновение, социальное столкновение. И теннисисты жалуются, потому что им нужна поддержка, им нужны люди, если они видят пустые места, значит, это неуважение, значит, это непонимание, насколько важен для меня этот матч.
Ну, причем на центральных кортах, центральным и первым, это фактически не существует, а вот на боковых кортах там бывает, да, там вообще-то ведь кругом скамеечки стоят.
Места-то ведь зарезервированы, их же обычный человек, который купил билет, он же не может его занять. Это же...
На центральном, да, конечно. Да.
Вы с технологией, с новейшей знакомы? Вот нам все время по телевизору показывают какого-то ястребиного глаза, Хокай, который каким-то образом видит и фиксирует точку, куда упал мяч, потому что в теннисе очень часто возникают споры, как мы все знаем, вышел ли мяч за линию, попал ли он на эту линию или нет. И сейчас вроде появилась технология, которая достаточно четко все это фиксирует.
Да, в этом году только, по-моему, она появилась такая.
Они не приживаются, эти технологии. Здесь какой-то конфликт. Ведь были, как же называется, циклоп, да. Это какое-то ультра-инфракрасное какое-то излучение, где оно засекает мячик. И оно должно звонить. Каждый раз какая-то поломка.
Нет, это не то, что звонит давно.
Циклоп. Так его требует всегда отключать, потому что здесь важно субъективное суждение там судьи.
Нет, вот когда по телевизору смотришь, это вы не видели. Когда по телевизору смотришь, вот был аут, допустим. А другой говорит, что не был аут. Сейчас же нам показывают компьютер. Показывает этот мячик.
Картинка довольно виртуальная.
Приземляется такая, и дают... Да, да, не реальная картинка, а схематичная. И показывает отпечаток мяча. Тут никуда не денешься.
Но субъективная оценка, как вы говорите, она ведь вся основана на легкой пыльце, на облачке. этой самой
мела.
Белой
там
пыли.
Ведь поднимается мел, это же да. траву красит мелом, да, который да, потом стирается. Да, да.
И если мячик попал, то поднимается пыль.
Пыль, да, да.
Это ведь вдохновило и поэтов, и композиторов. Песня даже есть, называется «Chalk Dust». То есть вот эта меловая пыль. Так что надо послушать.
Love. Oh my goodness me, what a shot. 13, love.
Beautiful passing shot off the backhand.
13, 15.
These two boys are really in business today.
14, 15. Out.
What?
Out.
What?
The ball was out.
You gotta be kidding! The ball's in! Everyone can see that the ball's in! Chalk dust! Everyone can see that there was chalk dust! That ball was in by about a mile! You people here are goddamn senile!
Don't be noisy, there's a good chap! You'll wake the line up! She's having a nap!
Песня, основанная, в общем, на известном, или шутка, основанная на поведении известного американского теннисиста Макенроу, который сейчас стал очень хорошим комментатором, но в свое время устраивал скандалы буквально на каждом чемпионате в Уимблдоне. Он спорил с судьей, кричал, ругался, бросался ракетками. И, в общем, этих игроков можно понять, потому что ставки исключительно высоки. Нервное напряжение потрясающее. Вы мне рассказывали, на меня это произвело впечатление, что когда сидишь близко и выходят люди играть, у одного уважаемого английского теннисиста поджилки тряслись. Видно было, как дрожат у него на нервной почве ноги.
Chalk dust. Они все спорят. Вот в эти дни финала это два ключевых слова. Что это? Пыль, поднялся ли это мел или же это пыль? Дело в том, что сейчас уже мы не говорим о траве. В день финала, вот вы посмотрите, значит, на вот телевизионную картинку. На задней линии протоптана такая вот... там уже нет травы. Это действительно пыльное место. И там уже трудно понять, где кончается мел и где начинается...
Обыкновенная грязь.
И Макенрой, Джон Макенрой и все... корифеи тенниса, они указывают себе пальцем, вы посмотрите, где протоптана в этом году вот эта тропинка. Она вся по задней линии. А как раньше протаптывали мы? Раньше протаптывали буквой «Н». Вот перевернутая буква «Н», а это значит, что сзади, естественно, где подают, люди топчут. И потом они протаптывают тропинку посередине корта, стремительно выбегают к сетке. И вдоль сетки протоптана. То есть буква «Н». Сейчас такого нет. И Джон Макенрой посетовал как раз вчера, он написал открытое письмо, он сказал, надо с этим что-то делать. Игра стала очень однообразной, люди топчутся на задней линии, подают мощнейшими ударами, а сейчас действительно удары мощные, потому что технология мощная. Эти ракетки сделаны из графита, они с огромными головками, на которых так называемое, называется... сладкое место. То есть ты попадаешь в самом центре, есть такая участок.
Зона самая эластичная.
Такая зона, что когда попадешь, такой вот смачный получается сладкий звук.
Ну да, я могу изобразить ну-ка. Такой звук. Вот когда такой чмок есть, тогда, значит, мяч попадает в нужное место ракеты.
Да, а еще если направишь в нужное место, то отбить бывает очень сложно. И не нужно выходить с сетки, понимаете? А вся прелесть игры на траве в том, что люди выходили сразу же к сетке, ведь очень сложно принять. Вся суть, почему играть на траве? Потому что трава пружинит, и она, если сильно подал, то сила удара гасится при ударе о траву, и мяч низко отскакивает и летит очень быстро. Поэтому нужна лучшая реакция для того, чтобы его отбить. И нужно приседать, нужно больше работать ногами. И это все сложнее. И поэтому выигрываешь ты за счет того, что сразу же выбегаешь к сетке и с лета посылаешь мяч куда-то в незащищенный угол. Вот так это была типичная тактика. Сейчас от этой тактики все отказываются, потому что это слишком сложно. И вот эти корифеи написали открытое письмо и обвинили во всем теннисные ракетки. Вот производители ракеток делают так, что удар получается слишком сильный, сладкое место это слишком большое, и всякие более-менее чуть-чуть натренировавшиеся, может быть, не столь талантливые теннисисты могут побеждать настоящих специалистов вот игры.
Скорость полета мяча при подаче особенно стала сейчас вообще фантастической. Два человека подают с какой скоростью?
Энди Родик, который выступал здесь, и Грег Рузецкий подают 236 километров в час. Скорость, с которой они посылают при подаче. Но, кстати, это тоже не так уж зрелищно, когда матч превращается в перестрелку, такой бум-бум называется. Вот как этот звук, который вы изобразили, очень коротко, всего два слога вот в этом диалоге, то это тоже не столь интересно. Поэтому здесь аргумент есть и в пользу более медленных кортов, где мяч отскакивает, где нужно более технично его обрабатывать, подкручивать.
Прогресс не остановим, все уже. Что однажды изобрели, назад уже не изобретешь.
Ну, предлагают, например, и это очень разумное предложение, натянуть крышу над кортами. И прогресс вроде бы движется в этом направлении. Почему мы все так страдаем от погоды? Вот в этом году, правда, не так много, но все равно дня два мы пропустили. Из-за того, что идет дождь, что ты будешь делать?
Приходится прерывать матчи. Но давно могли бы эту крышу поставить. Там какие-то принципы, неведомые нам, пешеходам.
Ну, давно можно все унифицировать и сделать совершенно одинаковые стадионы, настроить во всех странах мира с одинаковым покрытием. Все это унифицировать. Так зачем вообще тогда устраивать?
Нет, ну, понимаете, Уимблдон – это же не только центральный корт и первый корт. Это 19 кортов, с вашего позволения. Правильно? 19?
Да.
Вот. 19 кортов. Они вокруг этих двух центральных расположены. И что вы будете делать? Вы же не можете натянуть крышу на весь этот Уимблдон, то нет, это было бы уже совсем нечто другое.
Но мы с этого и начали. Вся прелесть, что ты играешь на открытом воздухе.
Вот.
Ты играешь, как будто ты где-то на выходных там, проводишь с друзьями. Вот. Вся атмосфера в этом. То, что ведь это же не стадион. Вот это же лужайка, просто она нарезана квадратиками на эти. Кстати, не 19, а 20. Потому что один находится под паром. Один корт отдыхает, и его выращивают для будущего.
У них там тоже свой севооборот.
И, кстати, сеют теперь рожь туда, добавляют для упругости такие стебельки ржи.
Какие тонкие вообще материи.
Ой, я вам такое расскажу. Теннис, еще есть такая игра боулинг, знаете, когда катают мячи. Так вот, там требуется еще более гладкая поверхность. И там сажают, по-моему, около 100 стебельков на квадратный сантиметр. В теннисе несколько раз меньше. Еще меньше у футбола, еще меньше у регби. То есть это считается самые грубые виды спорта на траве. Но вот теннис один из самых таких элитарных.
То есть по количеству стебельков на квадратный сантиметр нужно соответствовать.
Абсолютно.
Понятно. Ну и публика ведь попасть на Уимблдон довольно сложно.
Очень сложно. Но у меня нет отбоя.
Вы аккредитованы были.
Да, и просят вообще очень много провести, но здесь есть железное правило. Здесь есть одна очередь для всех. Англичане, кстати, умеют стоять в очереди. Но вот я на днях шел, еще шел дождь, подошел я к концу этой очереди. И вдруг к этой очереди подъезжают какие-то американцы на такси. И вот они, нашел дождь, им не хочется вылезать, и они стали в очередь на такси. Очередь ведь шла по...
С американским размахом.
Да-да-да. Им не пришло в голову, показалось, что это хороший
день. А вы что, не видели спальные мешки вдоль этой улицы? Они же накануне игры приезжают, спят ночью, молодые люди, спят ночью на тротуаре, и зато занимают первое место.
И палатки разбивают, и вбивают прямо штырьки в асфальт. Такое тоже было. Но не в этом году, Леонид Владимирович, в этом году, к сожалению, очень сильно изменился Уимблдон. Не разрешили разбивать этот палаточный лагерь по соображению безопасности.
Ну, палаточный лагерь я понимаю, но никто не может запретить спать в спальном мешке ночью.
Ну, это пожалуйста, но таких людей стало меньше.
Но все-таки...
И очередь впервые в этом году, очередь выстраивается вот многокилометровая не за билетами, а уже при входе на стадион,
ну,
где
да.
тебя обыскивают. Такого никогда не было.
Обыскивают?
Да.
Этого не было никогда.
Нет.
Вот этого никогда не было.
Ну что же, сыграем лучше композицию под названием «Теннис» из музыкальной комедии «Мистер Синдерс».
Sports, Super Bowl for every sport.
Вы наверняка заметили, что голоса Татьяны Берг не звучало еще сегодня. Это объясняется очень просто. Физически она отсутствует, но виртуально она присутствует. Сейчас находится на телефонной линии. Таня, доложите, где вы находитесь?
Добрый вечер. Я нахожусь в Греции. Точнее, я нахожусь на острове Родос, и я должна признаться, к стыду своему, я никогда не знала, что есть греческие острова, вот Родос в их числе, острова, которые на протяжении всей своей многовековой, чтобы не сказать многотысячелетней истории, всегда находились под властью чужеземцев. И Родос стал частью Греции только в 1948 году. Для меня это было, надо сказать, откровением.
Ну и что же с Родоса вы нам радостного такого сообщаете?
Ну, у меня как бы две истории, если вы выдержите. Одна относится к дням более минувшим, другая к сегодняшним. Значит, ну, начать с того, что в промежутке между загоранием и плаванием температура здесь, как вы понимаете, достаточно высокая. Мы поехали, естественно, в столицу Родоса, тоже именуемую Родос. И, как положено всегда в Греции, там есть старый город. Он очень крошечный, но милый. Только, как выяснилось, он и старый, и не старый. Его центр – это здания, которые были построены рыцарями ордена Святого Иоанна. Родос был их центром 213 лет, с начала XIV века и до XVI, когда они были изгнаны турками. И тогда они переселились на Мальту. И так мы их и знаем, как правило, как Мальтийский орден. Помните, Павел I, император, был кавалером Мальтийского ордена. И вот все эти здания были построены, естественно, более чем добротно и стояли бы по сей день. Но в 1856 году в церковь, примыкавшую к Кастелло, дворцу гроссмейстера ордена, ударила молния. А в подвале церкви еще с рыцарских времен был пороховой склад. Ну и держали там порох много столетий, видимо, на черный день. И что произошло, понятно. При взрыве погибло 800 человек, а все окрестные здания, в том числе и дворец, были полуразрушены. Но затем произошло еще несколько землетрясений и всяких прочих неприятностей. И к 1912 году, когда Родос захватили, отбив его у турок, итальянцы, весь центр был одной гигантской руиной. По улицам бегали крысы. Но надо отдать должное итальянцам, они изучили старые планы и, не жалея ни времени, ни денег, взялись за реконструкцию. Причем строили по-честному, без бетона, арматуры, из местного камня, руками местных мастеров. И к 1940 году и дворец, и бывшие рыцарские, если это можно так выразиться, казармы, были восстановлены во всей своей былой красе. Но для меня самым любопытным в нашем визите во дворец, хотя дворец замечательный, оказалась простая мраморная доска с надписью по-итальянски. Надпись гордо сообщает о завершении восстановления дворца. Но в каких выражениях? Вы только послушайте. Я цитирую, а я заранее прошу перед Анджелиной прощения, перед нашим продюсером, за мое итальянское произношение. Но первые две строки можно и по-русски. Виктор Эммануил III, король Италии и Албании, император Эфиопии. А вот следующие строки я просто не могу не привести по-итальянски. Дуче дель фашисмо, капо дель говерно, Бенито Муссолини. Дальше идут сведения о реставрации, а внизу дата. L'anno del Signore, год от Рождества Христова, 1940. И ниже. Dicetto dell'era fascista, 18-й год фашистской эры. Я попыталась представить себе аналогичную и неуничтоженную надпись типа «Восстановлена на 10-й год тысячелетнего германского рейха по приказу фюрера». Но мне воображение отказывает. Наверное, и в Италии с такой надписью стерли бы и дату, и имя Дуче. А вот греки оставили. Просто интересно, есть ли такие надписи в наши дни еще хоть где-нибудь? Ну, а теперь несколько слов о сегодняшних греческих новостях, точнее, греческо-российских. Потому что россияне, видимо, продолжают эмигрировать в Грецию в больших количествах. И газеты на русском языке пишут об их проблемах. Проблем, судя по газетам, немало. В частности, хотя по закону греческому власти обязаны предоставлять репатриантам жилье, делается это далеко не везде, и кое-где приезжие даже берут дело в свои руки и строят себе дома. Так они поступили в поселке Астропирго, а затем обратились к местным властям с просьбой провести в эти дома воду, электричество, телефон, ну все, что положено. В ответ власти не только отказались их просьбу выполнить, но и обложили репатриантов штрафами за незаконные постройки. И тут, выйдя из себя, 500 жителей поселка, в том числе люди весьма пожилые, решились на акцию, которую греческие средства массовой информации уже окрестили «Восстание Вастропирга». Они просто-напросто перекрыли национальную трассу, автостраду Афины-Коринф. Но чем закончилось восстание, догадаться нетрудно. Полиция быстро разогнала бунтовщиков, но разогнала, пустив в ход дубинки и слезоточивый газ. И если раньше, когда репатрианты писали письма или выходили на мирные митинги, на это никто, в общем, кроме русской прессы, русскоязычной, не обращал внимания, то битву на шоссе засняли и показали по греческому телевидению. Поднялся шум, и, может быть, репатриантам с жильем теперь полегчает. Другая акция протеста, правда мирная, произошла прямо в Афинах. Правительство подготовило законопроект, который разрешает мэрам распределять разрешения на торговлю на рынках в странной пропорции. 85% разрешений будут даваться, я цитирую, местным грекам, а остальные – грекам, выходцам из Албании и бывшего Советского Союза. То есть примерно 7% на албанцев, 7% на бывших россиян. Репатрианты, естественно, негодуют, что это за процентная норма, и почему это они не местные, они тоже греки. И любопытно, что теперь бывшие россияне, переселившиеся в Элладу, хотят использовать политический процесс в своих интересах. Считается, что на прошлых выборах их голоса сильно помогли победе партии ПАСОК, которая обещала им, естественно, золотые горы и реки полные вина. Но они поверили, а обещания, естественно, выполнили не были. И вот теперь репатрианты, ну, не скажу шантажируют, но давят и на ПАСОК, и на оппозиционную партию «Новая демократия». То есть они обещают поддержку на следующих выборах той партии, которая даст им, ну, какие-то гарантии улучшения их положения. Ну, посмотрим на выборах, что произойдет и что будет после них. Но, во всяком случае, ясно, что бывшей русской общине в Греции жить не скучно.
Танечка, спасибо. Вы возвращаетесь на следующей неделе?
Да, я, если Бог даст, ничего не случится, не перекроют, скажем, уже аэропорта, то в среду я должна вернуться.
Ну что же, ждем вас в Лондоне. Спасибо, счастливо.
Всего доброго.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
5 июля 1943 года, 60 лет назад, началась битва под Курском. Это была попытка гитлеровцев переломить ход войны после их разгрома под Сталинградом. Германское командование ввело в бой две совершенно новых боевых машины – танк «Тигр» и самоходное орудие «Фердинанд». Тем не менее, в первый день битвы было уничтожено много германских танков, в том числе «Тигров». Фронтовые механики не могли сразу разобраться в сложных силовых приводах немецких чудищ. И тогда на фронт был срочно вызван профессор Московского автомеханического института Евгений Дмитриевич Львов. Не имея чертежей и пользуясь только подбитыми машинами, которые нельзя было запустить, Львов за одну ночь дал полное описание совершенно новой силовой передачи с двойным дифференциалом и циркуляцией мощности. 11 лет спустя я слушал лекции Евгения Дмитриевича и сдавал ему курсовую работу по этим самым передачам. 6 июля 1893 года, 110 лет назад, в Париже в возрасте всего 43 лет скончался величайший мастер короткого рассказа Анри Рене Альберт Гюи де Мопассан. Брат его матери Лауры был ближайшим другом знаменитого писателя Флобера. Он сам умер в 32 года, но Лаура всю жизнь была дружна с Флобером. И ходили даже слухи, что Флобер был на самом деле отцом будущего писателя. Как бы там ни было, его законный отец ушел из семьи, когда мальчику было 11, и маленький Гюи его ненавидел, а мать очень любил. По ее просьбе Флобер стал наставником Мопассана в литературе. 13 лет длилось это ученичество, и внезапная смерть Флобера в 1880 году была тяжелым ударом для Мопассана. Он еще более увлекся женщинами, многочисленные связи с которыми Флобер не одобрял. Еще в 20 лет он обнаружил у себя сифилис и примерно тогда же начал писать, а лечиться не хотел. За 10 лет, с 1880 по 1990 год, он опубликовал около 300 рассказов, 6 романов, 3 путевых очерка и сборник стихов. возникла громадная популярность и с ней немалое богатство. Но Мопассан по-прежнему не желал лечиться. Болезнь прогрессировала, он страдал мигренями и становился все мрачнее. В 1892 году он сделал попытку самоубийства, его взяли в психиатрическую клинику, и там он умер. 7 июля 1893 года, по-новому 19 июля, но даты до 20 века я стремлюсь давать по-старому, родился Владимир Владимирович Маяковский. Почитаешь сегодняшнюю литературу о нем, все спорно и противоречиво. Бесспорно одно. Поэт он был громадного таланта. Поэтому лучше вспомнить что-нибудь и прочесть, доставить нашим слушателям удовольствие. Вот «Тропики». Это поезд, дорога Мексико-Сити, Веракрус. Гляжу, вот это «Тропики», всю жизнь вдыхаю нановое, а поезд трет... Простите, давайте я сначала начну. Смотрю, вот это «Тропики», всю жизнь вдыхаю нановое, а поезд прет торопки сквозь пальмы, сквозь банановые. Их силуэты, веники стоят рисунком тошненьким. Не то они священники, не то они художники. Аж сам не веришь факту. Из всей бузы и вара встает растение кактус трубой от самовара. А птички в этой печке красивей всякой меры. По виду воробейчики, по смыслу воробейчики, а видом шантеклеры. Но только лишь осмыслил лес и бред и жарый день я, и день и лес исчез без вечера и без предупреждения. Где горизонта борозда? Все линии потеряны. Скажи, которая звезда и где глаза пантерины? Не счел бы лучший казначей звезды тропических ночей, настолько ночи августа звездой набиты нагусто. Смотрю, не сгини тропки, всю жизнь вдыхаю нановое, а поезд прет сквозь тропики, сквозь запахи банановые. Вот это стихи. Простите, ради бога, за то, что сбивался. От волнения. 8 июня 1838 года, 165 лет, родился Фердинанд Адольф Август Гейнрих граф фон Цеппелин, создатель жесткого дирижабля. Его первый воздушный корабль «ЛЦ-1» поднялся из плавучего ангара на озере Констанц 2 июля 1900 года. По имени строителя дирижаблей много лет называли цеппелинами. Во время Первой мировой войны более 100 цеппелинов участвовали в боевых операциях, а кроме того дирижабли совершили много полетов над недоступными районами планеты, например, над Северным полюсом. Их строили и в Советском Союзе. К несчастью, воздушные корабли часто загорались, так как были заполнены водородом или смесью водорода с гелием. Дирижабль на чистом гелии имеет меньшую подъемную силу. Гелий стоит очень дорого. По этим причинам от них отказались. Но говорят, что есть и сегодня энтузиасты, пытающиеся возродить эти удивительные и полезные машины легче воздуха. 9 июля 1933 года, 70 лет назад, заместитель председателя ОГПУ, будущий нарком внутренних дел Генрих Ягода, отправил Сталину письмо о том, что через много лет начали называть самиздатом. Вот текст с несущественными сокращениями. «Направляю вам некоторые из неопубликованных сатирических басен на наш взгляд контрреволюционного содержания, являющихся коллективным творчеством московских драматургов Эрдмана, Масса и Вольпина. Басни эти довольно широко известны среди литературных и окололитературных кругов, где упомянутые авторы лично читают их. Полагаю, что указанных литераторов следовало бы арестовать или выслать за пределы Москвы в разные пункты». Вот такой донос. Блистательный Николай Эрдман, автор сценария кинофильма «Веселые ребята», пьес «Мандат» и «Самоубийца», был арестован, но выжил. Владимир Масс стал автором популярнейшей «Песни души» в годы войны. Это тот, как старики вроде меня помнят. «Эх ты, песня душа, песенка красавица, больно песня хороша, да врагам не нравится». Там было еще и про Муссолини тоже, что-то такое. «Ходит дуче сучий, да ходит дуче тучей, бьют по морде дучей, чин у дуче сучий, Гитлера лакей». Вот, вот он автор этой песни души. Михаил Вольпин написал много сценариев вместе с Эрдманом. Все они умерли своей смертью. наркомья года был расстрелян в 1938 году.
Это не тот Масс, что с Червинским что-то писал?
Совершенно верно. Владимир Захарович Масс стал потом писать, совершенно правильно, вместе с Червинским. И на них эпиграмма даже была. Произведений Масса, Червинского и Масса. Но нет на них Белинского, на Масса и Червинского.
Спасибо, Леонид Иванович. Мы возвращаемся к беседе с Андреем Бекетовым, который провел сколько вы, Андрей, неделю или две?
Две недели, каждый год.
Но ведь, как вы мне объяснили давеча перед передачей, теннис – это не просто игра. В ней замоделирована жизнь и драма жизни, поскольку она так структурно построена. Ну вот объясните лучше.
Каждый вид спорта напоминает о чем-то жизнь. Леонид Владимирович, шахматы для вас, наверное, модель жизни.
Вы знаете, недавно в газете «Спорт-экспресс» один из самых лучших спортивных комментаторов, Юра Васильев, он и у нас выступал как-то, написал: «Самый жестокий вид спорта – это шахматы». Ну вот, пожалуйста, как, по-вашему, теннис? Еще более жестокий?
Теннис очень жестокий, но теннис дает тебе всегда какую-то лазейку, всегда путь к спасению, несмотря на всю свою жестокость. Теннис ведь... Вот, Сева, я вижу, вы собираетесь сыграть песенку
«Game,
set, and match». Теннис состоит из геймов, сетов или матчей, из игр, партий и матчей. И там бывает как? Совершенно отчаянная ситуация, безвыигрышная ситуация. Человека бьют, он проигрывает, он не знает, что противопоставить. Все, на этом жизнь у него кончается, и он действительно проигрывает сокрушительно. Идет он к себе, садится в свое кресло отдыхать, и вдруг понимает, что сейчас начинается новая игра или новая партия, и ничего не потеряно, не все потеряно. Он проиграл какой-то эпизод своей жизни, разгромно проиграл. Но жизнь на этом не кончается. Вот в отличие от других видов спорта, где ты проиграл матч, и все. И дальше там или вылетел.
В марафоне не добежал, и все. Жди
года. О, это страшно. Если в марафоне ты разрешил себе остановиться, все. Это не один нормальный бегун. Он скорее там без чувств упадет, но он не разрешит себе
остановиться. Андрей Бекетов очень славный марафонец. Много раз бегал эту жуткую дистанцию.
Это тема другой передачи. Я почему говорю? То, что всегда можно начать опять сначала. Вот ты проиграл, и как и в жизни. Кажется, что все, на этом жизнь заканчивается, но никогда так не бывает. Жизнь продолжается.
Есть две судьбы. И причем эти две судьбы сегодня вот на этом Уимблдонском чемпионате в таком славном ключе прозвучали. Но вы нам расскажите, что за этими двумя судьбами
стоит. Я только
стоит.
Хочу напомнить, что Бьорн Борг, который выиграл, не знаю, сколько Уимблдонов, не помню, он один раз проигрывал два сета. И его уже просто списали, он выиграл матч.
То же самое было у одного из... У финалиста, у Марка Филиппусиса. В матче четвертьфинала, в предыдущем матче, он проиграл два сета. И его уже списали со счетов. Но он опытный теннисист, он понимает, что никогда не поздно. И вот сам Филиппусис, это невероятно драматическая история нынешнего Уимблдона. Это человек, который... У него были задатки гениального, одаренного теннисиста. Высокий, мощный парень, он умеет все. Умел несколько лет назад, но вот здоровье ему не позволило. Он получил тяжелую травму и перенес одну за другой три тяжелейших операции на колени. Врачи его же списали. Тебе никогда не заниматься теннисом, скажи спасибо, если поставим, снова научим ходить. Он был прикован к инвалидной коляске. А до этого парень любит жизнь, любит все удовольствия жизни. Он много получал денег. У него появилась масса женщин, очень интересный грек, кстати, австралийский грек. Он любит машины, у него был огромный парк там самых каких-то сверхсовременных скоростных. Он купил себе дома в нескольких странах, большое количество денег. И главное, он выигрывал, он чувствовал, что ему море по колено, и действительно он поднимался на самый верх. И вот здесь эта травма. И от него начали уходить, первыми ушли женщины, он очень переживал, потом начали уходить друзья, потом начали ломаться машины, потом появились долги. Вот у человека, который зарабатывал миллионы, он же не считает деньги, а деньги такая вещь, если ты перестаешь их зарабатывать, и главное, здоровья человека не было. Понимаете, он, Марк Филиппусис, заглянул в самое дно пропасти. И он понял, что если он что-то не сделает сейчас, какое-то чудо, он, для него все закончится, он потеряет это все. И он нанял себе тренера, который начал над ним издеваться. Он начал с того, чтобы вот остановить его физическое состояние. Придумал такие для него жесточайшие тренировочные упражнения. Заставлял его бегать, вот Филиппусис сказал вчера, на четвереньках по ступенькам подниматься вверх и вниз, притом руками вперед. Какие-то чудовищные упражнения, доводил его до слез. Но, тем не менее, восстановил способности его организма. А что касается вот его боевого духа, ему и не нужно было. Он увидел, что жизни без тенниса нет. И вот после этого он начал играть снова, и, ну, к сожалению, видимо, в обратной последовательности. Сначала выкупит свои дома, а женщины, ну, это неизвестно, что придет к нему следующим. Но он будет сейчас играть в финале Уимблдона. И этот человек настолько мотивированный, мотивация у него максимальная. У него есть задатки чемпиона. Вот он, для него, его сейчас уже ничем не остановишь. А другая потрясающая судьба, это уже женское соревнование, Дженнифер Каприати, которая появилась здесь тоже, молодой 16-летний, и выиграла у Навратиловой. После этого у нее тоже было все, у нее все получалось. Она невероятно одаренная, кстати, тоже греческого происхождения. И поскольку девочка маленькая была, еще не
морально неустойчивая,
морально не созревшая как личность, она, видимо, ее подорвали вот эти тренировки и жестокий режим турниров, и в какой-то момент сорвался человек вот с какой-то привязи, или как говорится, и все, она попала в дурную компанию, денег много. Начала пробовать наркотики, и потом, видимо, от нервного перенапряжения у нее развилась клептомания. Она начала воровать в магазинах. Только для... Ну, человек, стресс находит выражение в самых разных формах. Попала она в полицию, понимаете, это позор, уже твоя фотография. То есть началось моральное падение до самого дна. Она действительно упала до самого дна. И на этом кончился ее сет или гейм. Она однажды пришла к папе утром и сказала: «Все, я начинаю новую жизнь, я иду тренироваться снова». Она забыла, позади остался предыдущий проигранный сет для нее, она начала новый сет с чистого листа и вышла на тренировку, и уже через несколько месяцев похудела, бросила наркотики, бросила дурные привычки, бросила нехорошую компанию, и начала играть, и начала выигрывать. И сейчас, посмотрите, в прошлом году она выиграла один за другим турниры «Большого шлема». Журналисты, специалисты разводили руками и говорят: «Посмотрите, какой это урок для нас всех! Ты можешь пасть до самого дна, очень глубоко ты можешь потерять все, но ты не должен забывать, что жизнь продолжается, матч продолжается, начинай новый день, начинай с новыми силами, и забудь, оставь позади то, что тебя тянет в прошлое. Смотри все время вперед».
Да, в шахматах это не бывает.
Да, игра, партия, нет, гейм, сет и матч. Это как по-русски будет?
Игра, партия, матч.
И матч.
My baby went to Wimbledon and fell in love with a tennis bum. He was seated 24 and playing on court 3. He can't return a serve at all. I don't think he can hit the ball. But yesterday he scored one up on me. Game, set, and match to him. It's all over for me. When she fell for a tennis bum over on court 3.
Ну, и несколько слов. Завтра мужской финал о этих двух людях. Один из них Филиппусис, вы нам рассказали уже о нем. А второй... Второй, из Базеля человек.
Человек из Базеля. Это все, что о нем известно. Швейцарец. Я не знаю, что его мотивирует, чего ему не хватает в жизни. Я знаю, почему не выигрывает вот наш единственный англичанин Тим Хенман. У него все есть в жизни. А играет он хорошо, потому что у него с детства во дворе, в саду был корт. И вся его родня играла. Он не мог не играть. И человек одарен физически. У него все есть. Но не хватает какой-то вот этой вот малости, какого-то инстинкта убийцы, чтобы убить всех своих соперников. Вот, опять-таки, журналисты мне говорили, вот представьте, ну, таких чемпионов, как Беккер или Сампрас, представьте, что они встретились друг друга на пути в темном переулке. Невозможно представить, чтобы кто-нибудь из них повернулся и убежал, и заранее отдал победу. Они перегрызут друг другу глотки. Инстинкт убийцы должен быть для того, чтобы ты стал чемпионом. Нужно не верить в возможность неудачи и все поставить на кон, чтобы победить вот в таком турнире. И, кстати, кто бы не выиграл вот этот, это будет дебютант. Ни Филиппусис, ни тем более Федерер, который вообще сравнительно новичок, ничего не выигрывали. Но статистика говорит о том, что чемпионом Уимблдона всегда становится великий теннисист. Даже если сейчас он не великий, потом выясняется, что он великий. Он будет продолжать. Есть другая категория, есть калифы на час, талантливые ребята, которые на пике своей формы что-то выигрывают, но они не выигрывают Уимблдон. Это особенность именно этого турнира из-за того, что в нем такое количество препятствий. И вот та же погода – это часть соревнования. Если ваш матч прерывается, то не каждый может держать такую сосредоточенность, концентрацию внимания в течение долгих, изнурительных часов, когда нечем заняться, ты только думаешь об этом. Какой-нибудь избалованный...
Кстати, когда идет дождь, игроки вынуждены покинуть игровую площадку. Они идут в комнату отдыха, где наверняка стоят напитки.
Выложенные бутерброды, выложены бутерброды, все.
Да? И нет, на нервной почве...
Бутерброды, но не алкогольные напитки.
Понятно, да. И на нервной почве, видимо, начинают эти бутерброды жевать.
Особенно теннисистки. Для них это испытание очень тяжелое. Но в последние годы, кстати, выручают компьютерные игры. И сейчас те люди, которые сдают вот дома в Уимблдоне, оборудуют их детскими там Nintendo или чем-то другим. Это развивает реакцию и там тактические
какие-то навыки. Ну, вот я лично думаю, мое предсказание, что будет чемпионом Федерер, что он Филиппусиса выбьет. А вы как думаете?
Федерер – это просто не тень, а какой-то клон Сампраса. В нем есть задатки Сампраса. Это красота. Вот смотри, матч, предыдущий был матч с Родиком. Он показал, насколько он все-таки всесторонний. Это, смотрите, знаете, вот хороший самолет, красивый самолет хорошо летает. И настоящий хороший теннисист красиво играет. У него плавное, это эстетическое удовольствие смотреть, как играет Федерер. Он не делает никаких лишних неуклюжих движений. И подачи, и выход в сетки. Все у него как-то получается очень легко, естественно. И при этом он, ведь если как-то докручиваешь, как-то ухудряешься достать мяч, то ты... рискуешь получить травму. У него настолько отработанные, плавные и естественные движения, что он нигде не подвергает угрозе своей суставы.
Красота – это определяющий фактор. Я вам скажу, я сегодня день провел на мотоциклетных курсах. Так вот, хороший мотоциклист ездит красиво. Вся эта плавность движения, одно замыкается на другое, никаких усилий, осанка. Просто вот элегантность есть.
Если бы они еще не ездили по улицам Лондона,
почему, Леонид,
то нам... водителям жить было бы гораздо легче.
Нет, красота – это один из атрибутов Уимблдона. Вот посмотрите, как Уимблдон блюдет вот это свои традиции. Там же все играют в белых одеждах. Вы знаете, что...
Обязательно.
Только все должно быть в основном белое на человеке.
Predominantly white. Да.
А вот все эти церемонии, все эти какие-то вроде бы старомодные, но необходимые атрибуты, вроде приседаний, вроде...
за белые одежды, господа, за предпочтительные или преимущественно белые одежды мы поднимем прощальный бокал красного вина. Только с тем, чтобы проститься с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Настраивайтесь на севооборот. Счастливо!